За столом сидел мрачный лейтенант патруля по кличке Фломастер. Фамилии его, похоже, не помнил ни один человек на космодроме, исключая только взвод патрульных, да еще кассира, который выплачивал лейтенанту жалование. Сержант Ханин оседлал низкий кубический сейф, заглядывая лейтенанту через плечо. Вместе они читали лист плотной бумаги, извлеченной из старинного засургученного конверта. Кажется, читали уже не в первый раз. Лейтенант оторвался от листка, вопросительно зыркнул на Зислиса с Веригиным и переглянулся с Ханькой. Ханька едва заметно пожал плечами. «Че приперлись?» — неприветливо осведомился Фломастер. Зислис указал большим пальцем в потолок. Лёлик сказал, что когда пожалуют гости, ему легче будет помирать, если одного-двух пристрелят. Фломастер с Ханином снова переглянулись. «Добровольцы, что ли?» — недоуменно протянул Фломастер. Зислис отыскал в себе силы натужно засмеяться. «Какие к черту добровольцы? Мы за оружием пришли. Не из рогатых же отстреливаться от зелененьких в самом деле. И, честно говоря, я полагал, что патруль давно разбежался».
«Плохо ты думаешь о патруле»,
— мрачно обронил Фломастер и встал. Разбежалась всего половина. Веригин не выдержал и заржал в голос. Ханька тоже усмехнулся, деликатно отворачиваясь к стене.
«Я тоже думал, что разбегутся все», — признался Фломастер. «Но осталось аж шестеро. Трое дежурных со вчерашнего наряда, Ханька, да оба остолопа из вартовских балок. Я седьмой».
«Не вартовский ли остолоп торчит нынче под грибком напротив ваших лабазов?» — со вздохом спросил Зислис.
«Он самый». Фломастер тоже вздохнул. «Так что, считать вас добровольцами или как?»
Зислис и Веригин невольно взглянули друг другу в глаза. «Да, нет. А какая разница, да или нет?»
«Считай», — храбро сказал Веригин. «А что придется делать?» «Заменять сбежавших!»
Лейтенант обессиленно опустился на стул и снова потянулся к листку из засургученного конверта. Зислис подумал, что давным-давно, наверное, патруль не получал указаний на бумаге. Тут хлопнула входная дверь, и в канцелярию ввалился второй сержант, Валера Яковец, в сопровождении двух рядовых. Одного Зислис помнил, потому что тот был огненно-рыж, словно лиса. Звали его не то Женя, не то Шура. Второй рядовой совершенно незнакомый. Солдаты остались в вестибюле. Яковец затворил за собой дверь и небрежно козырнул.
«А-а-а!» — оживился Фломастер. «Притащились-таки!» «Валер, выдай этим двум пушки. Они вроде как ополчение».
Яковец с недоверием покосился на Зислиса с Веригиным.
«Че это вы, похмелье, что ли?»
«Скорее скука», — поправил Зислис. Он вновь обрел способность к любимому занятию — игре словами.
«Разговорчики!» — беззлобно рыкнул Фломастер. «Яковец, вы втроем тоже вооружитесь. Садовьева и Федоренко зашли на четвертый. Там семилет с желудем. Пусть выкатят второй излучатель и развернут в стороны четной горловины. А сам с ополченцами пройдись по периметру и загляни в штабной корпус».
«А полковник ваш где?» — поинтересовался Зислис, прищурив глаза. «Тоже в засаде?» Веригин, оставаясь бледным, все же сохранил способность улыбаться. Зислис же казался спокойным, как сфинкс, словно и не висел над городом вестник несчастий добрых 5 миль в диаметре.
«Полковник пытался удрать на лайнере», — раздраженно сказал Фломастер. «Не знаю, где он сейчас. Наверное, в городе».
Лейтенант вдруг ощерился и стал похож на дворового пса, что завидел вора.
«Я его, суку, пристрелю, если увижу!» Он грохнул кулаком по столу. «Ладно, топайте!»
«Между прочим», — сообщил Зислис, глядя на часы, «минут через 5 начнут садиться чужаки на десантных ботах».
Фломастер вскинул голову и взглянул в лицо Зислису.
На вытянутом лейтенантском лице отчетливо просматривалась каждая веснушка.
«А ты откуда знаешь, черт тебя побери?»
«Видел, на станции.
Мы и направились сюда, когда поняли, что сейчас с неба посыплются зелененькие.
Лейтенант немедленно схватился за коммуникатор. «Внимание! Сигнал Филин! Повторяю всем постам! Сигнал Филин!» Он оторвался от стержня и рявкнул на Яковца. «Давай в оружейку! Живо!» Именно в этот момент над космодромом послышался гул. Еще далекий и негромкий, но он крепчал и набирал мощь с каждой секундой. Зислис, Веригин и двое рядовых едва поспевали за высоким и с виду нескладным Валерой Яковцом. Тот пересекал вестибюль со стремительностью охотящегося гепарда. Глухо бухали по плитке грубые солдатские ботинки. Яковец на бегу гремел ключами. Оружейка помещалась напротив входа, перед лестницей на второй этаж. Яковец умудрился попасть ключом в замочную скважину чуть ли не в прыжке. Противно и настырно взвыла сирена. «Боже, ну и порядочки у них», — подумал Зислис. «Замки какие-то древние, сирена. От кого берегутся? В Новосаратове бласт на каждом углу купить можно. Правда, не такой мощный». Яковец, не обращая внимания на сирену, рванул на себя дверцу оружейного шкафа. Бласты стояли вертикально, 5 штук, новенькие, одинаковые, матово поблескивающие мышастым цветом. Зислис невольно залюбовался. Еще 5 гнезд пустовали. Рядовые похватали оружие, яковец коротко взлаял. «В четвертой, живо!» И они умчались. Теперь сержант совал тяжелые плазменные излучатели ополченцам.